Здравствуйте, я Кеннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Иисус из Назарета, Сын Живого Бога, Господь, Ходатай, Генерал Церкви, Воскресший Господь Славы, Скоро грядущий Царь является Господом также и над этой передачей. Слава Богу! И мы воздаем Ему хвалу и славу за все эти удивительные и чудесные вещи, дивные в наших глазах и для наших ушей, которые происходят по всему миру. У Бога идет пробуждение, и мы находимся прямо посреди Него, слава Господу. Если вы все еще стоите в стороне, то давайте, окунайтесь в Него с головой. Скажите, я хочу быть частью того, что делает Бог. Слава Богу. С нами сегодня снова Кейт Мур. И скажу вам, этот человек Духом Святым подвел нас к таким вещам, что дьявол отдал бы все, что у него есть. Только бы мы никогда об этом не слышали, потому что это разоблачает его и открывает нам те сферы, в которых у нас были дырки в наших сумках, через которые высыпалось их содержимое. И я верю, что эти дни закончились, Кейт. Бог кое-что нам показывает.
У дьявола нет защиты от любви.
Нет.
Нет.
Знаешь, он не может и подделать ее. Он может подделать многое,
да.
Но только не настоящую любовь. Вы за километр можете видеть, когда кто-то якобы облекается в нее, но это не настоящая любовь.
Да.
Как сказал однажды один человек о Голливуде и обо всей киноиндустрии, вот что я вам скажу. Под всей этой липовой мишурой скрывается настоящая мишура. Я имею в виду, что дьявол не может подделать любовь.
Это правда.
Потому что ему пришлось бы подделывать Бога. А этого он просто не может сделать.
Это ему просто
у него нет того, что для этого требуется. И давай вернемся к этому, Кейт.
Давайте еще раз откроем 15 главу Евангелия от Иоанна. Мы говорим о любви Божьей. Мы говорим о том, что она не должна быть просто еще одной сферой, которую мы изучаем, но она должна каждый день занимать центральное место в нашей жизни. Вера действует любовью. И как сказал тебе на вчерашней передаче Господь, как вы можете угодить Богу без веры? Вера действует любовью. Поэтому как вы можете угодить Богу, не действуя в любви?
Да. Где вы тогда оказываетесь?
Вы не можете.
Вы оказываетесь снаружи,
да?
Не так ли?
Вы оказываетесь неработающей верой. И не получаете результатов, не угождаете Богу. Но очень важный ключ к пониманию настоящей Божьей любви мы находим в 10 и 11 стихах 15 главы Евангелия от Иоанна. Иисус сказал, если заповеди мои соблюдете, или можно сказать так, если будете делать то, что я вам говорю, то будете жить, пребывать, оставаться в этой любви. Если будете делать то, что я вам говорю, как и я соблюл заповеди Отца Моего. «Я делал то, что Он мне говорил, — сказал Иисус, — и я живу, пребываю, остаюсь и обитаю в Его любви». Господь оживил для меня, и я знаю, что многие люди тоже не относились к любви достаточно серьезно, не ставили ее на то место в своей жизни, которое Бог сказал, она должна занимать. Любовь является главной заповедью Нового Завета. Бог есть любовь. Он сказал нам любить друг друга, как Он возлюбил нас. И поэтому все узнают, что мы Его ученики. Любовь остается главным, отличительным признаком. И я не просто так использую слово «главный». Знаете, иногда люди говорят, здесь есть три главных шага. Их может быть и шесть. Возможно, трех из них вы еще не знаете. Но я говорю это намеренно на основании Слова Божьего. Любовь является главной заповедью Нового Завета и главным моментом в хождении с Богом. Он есть любовь. И он сказал, если вы будете делать то, что я говорю, соблюдете мои заповеди, то вы будете жить и оставаться в этой любви. Это не просто означает, что вы будете ходить в любви, что вы и будете делать. Это означает, что вы будете жить в явленном присутствии Божьем, который есть любовь. Мы читали об этом в 14 главе. Мы сейчас еще раз вернемся и прочитаем это место. Иисус сказал, если вы будете делать то, что я говорю, то вы будете оставаться в моей любви.
Да,
и Отец явит
Богу
себя вам. И дальше в 11 стихе он говорит, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Если вы отделяете радость от вашего понимания любви, любви Божьей, хождения в любви, тогда вы легко из нее выходите. Бог есть любовь, и Он не находится в депрессии. Он не говорит, глядя на нас, «Ой, я люблю вас, но это причиняет боль». Нет, Он любит нас с радостью.
Да.
Он любит нас с крепостью. Он любит нас с силой. Он есть любовь. Вера в Бога является верой в любовь, ибо Бог есть любовь. И поэтому Новый Завет вращается вокруг любви, вращается вокруг Иисуса, вращается вокруг Бога, который есть любовь. Давайте еще раз прочитаем это место в 14 главе, которое мы читали вчера. В Евангелии от Иоанна 14:21 Иисус сказал, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Если вы любите Бога, то вы хотите угождать Ему. Если вы любите Бога, вы готовы делать то, что Он хочет, чтобы вы делали. Пока мы читаем эти места Писания, давайте откроем второе послание к Коринфянам и заложим для этого твердое основание. 11 стих, 8 главы 2 послания к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам, 8 глава. 11 стих. Второе послание к Коринфянам, 8:11. Павел говорит им о пожертвованиях. И в 11 стихе 8 главы 2 послания к Коринфянам он пишет, «Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно желали, то и исполнено было по достатку». Обратите внимание на фразу «усердно желали». «Ибо если есть усердие или желание, то оно принимается». Я хочу, чтобы вы поняли эту фразу. «Ибо если есть усердие или желание, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет». Именно наша вера делает наши приношения и пожертвования приемлемыми, делает наше служение Богу приемлемым, но наша вера действует любовью. И доказательством того, что в этом есть любовь, является наше желание это делать, наше желание угождать Богу, наша готовность это делать. Есть готовность это делать, и есть желающее и открытое сердце, и разум. Мы хотим это делать. Брат Кеннет, в церкви, в которой я вырос, не было жесткой структуры, и часто прославление вели разные люди. И это не всегда планировалось заранее, до того, как мы приходили в церковь. Очень часто пастор, как только начиналось служение, говорил, «Сестра такая-то, такая-то, может, вы выйдете сюда и проведете сегодня прославление? Брат такой-то, такой-то. Может, вы подниметесь на сцену и проведете сегодня прославление?» И так было не раз и не два. Я даже не знаю, сколько раз люди говорили, «Знаете, брат пастор, у меня сегодня не все в порядке с голосом. Я не готов. Я не принес свои ноты». И так одно за другим. Иногда пастор говорил, «Сестра такая-то, такая-то, почему бы вам не подняться на сцену и не спеть такую-то песню? Не спеть эту песню, которая мне нравится. Какую-то определенную песню». А она отвечала, «О, брат пастор, знаете, я просто не готова. Я просто не готова сегодня утром. Я не уверена, что я смогу». И иногда ему приходилось обращаться к 4-5 человекам. Перед тем, как кто-то наконец соглашался выйти, иногда ему приходилось чуть ли не умолять их подняться на сцену. Они еле волокли ноги. И в действительности, некоторым из них хотелось, чтобы вы еще поупрашивали их.
Поупрашивали их, да.
Потому что так они могли почувствовать себя важной персоной. Чего они не понимали, так это того, как относится к этому Бог. Если вы не хотите этого делать, то Он не готов это принимать. Приемлемым это делает желающий открытый разум, желающий открытое сердце и желание вашего сердца угодить Ему. Это определяется не тем, что вы правильно берете все ноты, что вы жертвуете большую сумму. Не это делает ваши пожертвования приемлемыми. Вы не можете пожертвовать достаточно большую сумму денег, чтобы угодить Богу на основании этой суммы.
Нет.
Он смотрит на ваше сердце, на то, что вы хотите это делать. Один мой друг-служитель рассказал мне такую историю. Он сказал, что у одного человека в церкви происходило то же самое. Он просил людей подняться на сцену. И как-то раз к нему приехал выступать один проповедник. И он попросил кого-то провести прославление, а у того человека болело горло. Тогда он попросил кого-то другого, а этот человек не принес свои ноты. Тогда он попросил еще кого-то. Просто нежелание. И все выключатели находились рядом с его креслом. Тогда этот пастор просто взял, выключил в зале свет и сказал, «Идите домой». «Все, идите домой, а когда будете готовы к собранию в церкви, возвращайтесь». И он сказал приехавшему к нему проповеднику,
«Уже лучше.
Идемте со мной». Он пошел с ним. Тот пастор выписал ему чек в качестве пожертвования и сказал, «Простите, мои люди просто были не готовы к собранию в церкви. Когда они будут готовы, я попрошу вас приехать еще раз». Отдал ему чек. Они сели в свои машины и уехали, оставив тех людей сидеть в темноте. Но я неоднократно с этим сталкивался. Были люди, которые помогали мне в разных служениях и делах. И я чувствовал в этом плане сильное побуждение от Господа, что если я вижу в них какое-то нежелание, то я не хочу, чтобы они это делали. Не имеет значения, насколько они хороши. Потому что это привилегия служить Господу.
О, да.
Это честь. Если вам приходится упрашивать кого-то что-то сделать, если вам приходится заставлять, стимулировать и висеть над ними по 20 минут, прежде чем у них появится настроение выйти и сделать это, то дело не только в том, что это раздражает вас по плоти, а это раздражает. Дело еще и в том, что как бы хорошо они это ни сделали с естественной точки зрения, для Бога это неприемлемо.
Верно.
И я не думаю, что об этом достаточно говорили в отношении наших пожертвований.
Именно из-за этого Каин
да.
и попал в беду. Проблема была не в том, что он не принес ягненка.
Да.
Многие люди так учили и так думали. Дело вовсе не в этом, потому что в таком случае пришлось бы разбираться со всеми остальными местами Писания, в которых говорится принести Господу от начатков плодов своей земли. Но это не так. Он не был пастухом овец. Он возделывал землю. Но немного изучив этот вопрос, вы увидите, что Каин собрал самое лучшее из своего урожая и ждал сбора самых последних плодов. Там сказано, что он принес свой дар спустя некоторое время, когда закончился сбор урожая. Например, у вас есть ферма. Вы идете и собираете самые первые плоды, собираете первые бобы, первый урожай. И это сочные, мягкие, хорошие плоды. И затем, если у вас хорошая почва, и вы хорошо ее поливаете, вы получаете еще один урожай. Но второй урожай, хотя он и нормальный, уже не такой хороший, как первый. Бобы третьего урожая будут просто резиновыми. Их не разломать, они непригодны для употребления в пищу. Если у вас таких много, то скормите их коровам. Именно такие плоды и принес Богу Каин. Он принес ему то, что было непригодно для употребления в пищу.
Да.
Он взял самый последний урожай. А Авель взял не только первое, но и самое жирное.
Да.
Он взял своих телят-первенцев, и причем самых лучших, да. самых больших. Он принес
да.
их всех да. Богу.
Да.
У этого человека было да. радостное сердце, не так ли?
Знаете, Каин не ожидал, что Богу будет угодно его приношение.
Да, потому что он был зол, когда пришел.
Мы можем с уверенностью это сказать, потому что знаем, что Авель принес свое приношение с верой. Нам говорит об этом 11 глава послания к евреям.
Да.
И он смог принести его в вере, потому что, как ты сказал, он взял первое и самое лучшее. Иногда я говорю это так. Он принес пухленького ягненка.
Да, он принес маленького пухленького да. ягненка.
Пухленький ягненок был из всех самым лучшим, самым красивым.
Да. Он принес его Богу.
Но понимаете, Авель ожидал, что Богу будет угодна его жертва, потому что знал, что это самое лучшее, что у него есть. Он не мог принести что-то лучшее. Он знал, и поэтому пришел, ожидая, что Богу это будет приятно. Но давайте посмотрим, почему он это сделал. Потому что он любил Бога.
Да.
Он любил Бога, и он хотел угождать Богу. Он хотел, чтобы Бог посмотрел и спросил, «Это самое лучшее, что у тебя есть, не так ли?»
Да.
И Авель бы ответил, «Да». Почему? Потому что он любил Бога. Но с другой стороны, Каин не мог ожидать, что Богу будет приятно его жертва.
Он все прекрасно знал. Это знает любой, у кого хватает ума, чтобы вырастить этот урожай.
Да.
И он много знал о Боге, потому что его папа с мамой много знали о Боге.
Да.
Многие люди пытаются угодить Богу, потому что боятся Его, потому что думают, «Я не могу законно быть христианином, не делая этого, этого и этого. Если я не делаю этого, то я не буду угоден Богу, а значит, Он не захочет иметь со мной ничего общего и просто вышвырнет меня отсюда». Это все потому, что они не верят любви.
Да, именно. Именно. Знаете, это приобретает огромное значение, когда вопрос касается отделения десятины и сеяния.
Это отделение десятины, Кейт.
Да.
Это все оно и есть.
Да. Но люди, которые спорят насчет десятины, и то, что я скажу, это звучит жестко, но я это скажу. Люди, которые спорят насчет десятины, которые уклоняются от того, чтобы жертвовать, здесь проблема не в доктрине. Здесь проблема в том, что они недостаточно сильно любят Бога.
Точно.
Если вы любите Бога, вы не спорите насчет того, должны вы отдавать 10% или нет. Вам бы хотелось отдать 98%. Но если вы действительно любите Бога, то вы любите Его народ. Нельзя любить Его и при этом не заботиться о Его детях.
Об этом говорится в 5 главе 1 послания Иоанна. Если вы любите Отца, то вы будете любить и рожденных от Отца.
Совершенно верно. И поэтому, если вы любите Бога, то вы хотите давать. Вам хочется с каждого в этом мире снять его бремя. Вам хотелось бы каждого поселить в новый дом. Вам хотелось бы каждому купить новую машину. Это ваше сердце.
Да.
Когда в вашем сердце этого нет, то вы не любите в действительности Бога. Вы религиозны. Вы как-то движетесь. Вы немного любите Его как своего Спасителя, но этих взаимоотношений недостаточно, чтобы побуждать вас к действию. Именно поэтому Иисус в том месте Писания и сказал, «Люди, которые любят Меня, будут делать то, что Я говорю». Так что это не имеет никакого значения. Вы можете весь день кричать, «Я люблю Господа», но если вы не поступаете подобно Авелю, делая и отдавая самое лучшее, пытаясь угодить Богу, то в действительности здесь любви нет.
Кейт, веди нас дальше в этом направлении. Кто-то может сидеть сейчас, слушать тебя и думать. Я же верующий. Я хочу любить Бога. Я не знаю, что со мной такое. Я не знаю, почему это так меня беспокоит. Я знаю в своем сердце, что я люблю Иисуса, потому что Он прежде возлюбил меня. Он вытащил меня из ада на земле. Я это знаю. Но как мне позволить течь этому из меня? И как мне развивать свою любовь к Нему? Как мне совершенствоваться в этом? Ведь большинство христиан не делает этого только лишь потому, что они небрежны. Они не знают, что им в этом плане делать. В свое время я сам находился в таком же состоянии. Я знал, что у меня была с этим проблема, но не имел ни малейшего понятия о том, что же мне делать.
Вы должны позволить Богу любить вас. Вы любите Его, Его любовью. Это удивительно. Он дает вам любовь, чтобы любить Его ею. Но вы не можете дать эту любовь, пока не примете ее.
В этом и вся суть.
Вы должны позволить Ему любить вас. Знаете, возможно, нам поможет то, на что ты ссылался раньше в первом послании Иоанна. По-моему, это 4 глава. В 16 стихе 4 главы своего первого послания Иоанн говорит, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали, как ты сказал, уверовали в нее, в любовь. Как-то Господь сказал мне, из всего, во что ты когда-либо будешь верить, в это будет верить труднее всего. Людям труднее верить в это, нежели в то, что Бог хочет, чтобы они были исцелены, процветали и так далее. Верить в то, что Бог знает вас, зная весь ваш мусор, зная все ваши ошибки, зная все.
И я плавал в этом.
Да.
Только лишь через 5 лет после того, как я родился свыше, я наконец сделал что-то из того, к чему призвал меня Господь. Я знал, что я спасен. Я знал это всем своим сердцем. Но я думал, что совершенные мною до спасения грехи лишили меня права стоять за святой кафедрой.
Именно.
И говорить.
Да.
Так говорит Господь. Я не мог представить себя делающим это.
Да.
Но в то же время я знал, что что-то было не так.
Да.
Здесь что-то не так. У меня нет каких-то других побуждений. Я был крещен Духом Святым 4.5 года из этих 5 лет. Я хотел ходить в церковь. Я хотел быть среди Божьего народа.
Да.
Но я терял и это побуждение и впадал в депрессию, с которой мне пришлось по-настоящему сражаться. И я плавал в этом.
Дьявол — лжец. Он обвиняет и клевещет на братьев. Он обвиняет и клевещет на нас, Богу, если у него есть такая возможность. Но он еще обвиняет и клевещет нам на нас самих. Потому так много людей не ходят в церковь, поскольку они верят. Эти люди слишком чистые и святые для меня.
Да.
Понимаете?
Да.
И дьявол такой лжец, что пытается заставить вас поверить, будто Бог просто вас терпит. Понимаете?
Да, терпит, это именно то слово.
Что он мирится с вами. Он любит вас, но вы такие скверные и такие плотские, что он держит вас на расстоянии.
Вам с трудом удалось спастись.
Вот-вот. Тогда как истина состоит в том, что он хочет держать вас в своих руках. Он хочет видеть вас перед собой. Но чтобы поверить в это, требуется вера. Вы должны открыть свое сердце, принять эту любовь и поверить ей.
Боже мой, Кейт. Я верю, что нам нужно вернуться к этому завтра.
Хорошо.
Потому что мы подошли к тому, когда все это соединяется вместе. Вам нужно верить ей верой. Вам нужно прийти к тому, чтобы сказать: «Я выбираю верить тому, что Бог любит меня, потому что Он так сказал».
Именно.
Он так сказал. И если затем Он находит во мне что-то плохое, то это Его проблема, поскольку Он это сказал. И Он сказал: «Не оставлю и не покину тебя даже до скончания века». Если Он так сказал, то так и будет. И я выбираю верить этому.
Я тоже.
И скажу вам, мне нужно было верить этому изо дня в день. И однажды вечером я был на служении в церкви. И люди выходили вперед, чтобы помолиться. И я тоже вышел туда. Я вообще-то об этом не думал. Я вышел помолиться и просто сказал: «Я действительно выбираю верить тому, что Бог любит меня». И затем я снова начал думать, как и думал. И очень ясно внутри меня Господь сказал: «Почему ты не говоришь мне, что любишь меня? Ты говоришь своей жене, что ты любишь меня». И я подумал: «Да, да,
да».
Я сказал: «Господь, я действительно люблю тебя. И я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя». Что-то начало происходить. Теперь я знаю это. Мне не нужны все эти проявления одного, второго и третьего. Но тогда я еще не был утвержден в этом. И это просто взорвалось в моем сердце. Боже мой, Он любит меня.
Да, любит.
Независимо от того, кто я и что я, Он просто любит меня.
Да, любит.
Он просто любит меня.
Да.
Мы вернемся через минуту.
Yeah. Библия, да оживет она в ваших сердцах.
Знаете, что жизнь — это процесс. Фактически, это процесс серии ежедневных решений, которые вы принимаете изо дня в день, либо опираясь на Слово Божье, либо опираясь на то, как думает этот мир. А помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные или основанные на Слове Божьем — суть жизнь. Итак, выбирайте, слава Богу. Вы можете сказать: «Ну и что же мне теперь делать?» И вы ложитесь спать, и ваш разум начинает лгать вам. Разве это не удивительно? Вы знаете, что говорит Слово Божие, и все равно позволяете своему разуму лгать вам. «Что ты теперь будешь делать? Что ты теперь будешь делать?» А вы в ответ: «Что я теперь буду делать? Что я теперь буду делать?» А сатана приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но Иисус сказал: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Вам нельзя уповать на свои деньги, или на свою плоть, или на свои обстоятельства. Но вы можете изменить свои деньги, свою плоть и свои обстоятельства, обратившись к Слову Божьему, забыв прошлое и устремившись вперед. И Слово живого Бога, послушайте меня, Слово Божье имеет в себе силу исполнить само себя. И нам с вами только нужно использовать его. То есть вложите его в свои уста и измените свой разум. Слава Богу! И оно высвободит победу Божью в вашей жизни. Если вы хотите получить наши книги, то напишите по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлем их вам совершенно бесплатно. Мы молимся о вас каждый день. Итак, до следующей встречи на передаче «Победоносный голос верующего». А я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус — Господь.